Глава 8. Гриф. «О, мой сын, будь жесток, ибо жестокость — это благо для твоих подданных, милость, позволяющая им жить спокойно и не пытаться учинить беду для твоей семьи. Будь жесток с врагами, ибо если выберешь для них мягкость, придет беда твоей стране и твоей семье. Будь жесток с друзьями, ибо у правителя не может быть друзей. У него есть только страна и наследник. Но помни, что жестокость должна быть обоснованной и не беспричинной. Используй ее с умом, без колебаний. Но в иное время покажи своим подданным, что они могут достичь гораздо большего, будучи верны тебе». Из наставлений герцога Мара Эштали, записанных для сына, которого позже назовут «Стилетом пустыни» и «Палачом Эль-Аса».
«Как же мы поступим?»
Скульпторы прошлого создали интересный акустический эффект. Голос прозвучал в полной тишине, пролетел над куполом огромного зала вечерних грез, слышимый во всех его уголках, словно говоривший обладал властью одновременно находиться в каждой его точке. Азим Эштали, великолепный, гриф барханов, отец нации, всадник тысячи кобыл, ветер, что приносит прохладу, благословенный солнцем, луной и звездами, любимец шестерых, милостью солнца, луны и звезд, герцог Карифа, смотрел на своих подданных с отеческой любовью хищной голодной птицы, заметившей в траве жирного глупого кролика. Изысканный трон из дорогих пород дерева, сердолик и хризопраза, находился на возвышении в дальней части зала. И вниз вели 12 ступеней, на каждой из которых стояли по двое лучших из лучших. Детей пламени, гвардейцев третьей роты в широких алых шальварах, бирюзовых безрукавках и тюрбанах, свободный кусок ткани которых закрывал нижнюю часть их лиц. Вооруженные тяжелыми глефами на длинном древке, они незыблемой силой охраняли покой и здоровье владетеля. Зал вечерних грез каскадами уходил от ступеней вниз, образуя три площадки — маленькую, среднюю и большую. Именно там, в коленопреклоненных позах, расположились дорогие и любимые подданные. Советники, министры, высшие чиновники государства. Уважаемые люди из лучших семей. Первые к трону — 25 отмеченных милостью, награжденных павлиньими перьями, украшавшими изумрудные тюрбаны, в зеленых халатах ближайших, названные самыми любимыми и верными. Вторые — 50 в золотых халатах достойных, с поясами из шкур леопардов и кольцами, выданными его милостью, облеченные властью над провинциями, хранители оазисов и колодцев. Третьи — в алых халатах уважаемых, те, кому оказали честь войти в зал и слушать речь его милости, мечтавшие подняться на следующую площадку, а может быть и приблизиться к трону настолько, чтобы их голос стал достаточно значим, дабы владетель его заметил. Они все хотели, чтобы он заметил, оценил, продвинул, даровал. Азим Эштали был высок и худ. Очень высок и очень худ. Говорили, что он сильно похож на своего знаменитого деда, стилета пустыни. Такой же хищный птичий профиль, холодный взгляд темных глаз и бескровные губы. И такой же решительный, стремительно действующий и жесткий. Нет, жестокий. Внук величайшего герцога Карифа стал правителем, избавившись от шести старших братьев. Во всяком случае, так шептали недоброжелатели.
«Как же?»
Молчание было ему ответом. Каждый из тех, кто находился в зале, давно знал, что когда звучат такие слова, герцог принял решение. Ему не требуется совет.
«Воровство само по себе не слишком достойно уважаемого человека. А воровство у меня...»
Герцог на мгновение сжал кулак, и двое гвардейцев сошли с первой ступени к хнычущему человеку, распростертому на полу.
«Больше, чем преступление передо мной. Это преступление перед государством. Убытки возместить за счет семьи. Они сняли с него зеленый халат, сняли тюрбан с павлиньими перьями, взяли под руки и поволокли к балкону. Азим Эштали, заметив, что некоторые из присутствующих отводят взгляд, рявкнул так, что несколько человек вздрогнули. «Смотреть!» Все послушно стали смотреть. Многие из них воровали. Он знал об этом и позволял это. Когда был в хорошем настроении и когда они оставались полезны, контролировали свои аппетиты. Но некоторые были как песчаная буря. Все время мало. Теперь они наблюдали, как четвертого из ближайших ждет падение. И сейчас, под их взглядами, его семья навсегда лишается влияния, состояния, прав, любой надежды на будущее. Его задушили на балконе. Бати перетянул сановнику шею толстым бирюзовым шнурком, и только после этого тело сбросили вниз. Хотя правосудие предписывало делать это с живым, а не мертвым. «Помните, что я милостив», — после долгих тягостных минут молчания произнес герцог. «А также помните, что ваши заслуги не будут ничего стоить, если вы пойдете против меня. Я подумаю, кто из вас достоин занять место среди ближайших». И они поклонились, втайне надеясь сменить золотой или алый халат на изумрудный. Он посмотрел на секретаря, что сидел за низеньким столиком в стороне от трона.
«Сдача дагеварцам пограничного поста, ваша милость!»
Тот с поклоном поднялся по лестнице, вручив герцогу свиток.
«Почему я должен уделять этому внимание?» — спросил владетель, мельком взглянув на бумагу, хотя прекрасно знал, почему.
Слова, как всегда, предназначались советникам. Один из достойных, рыжебородый, с сильно подведенными глазами, поднял вверх обе руки, сжимавший жезл, украшенный бирюзой. Азим разве что не улыбнулся, зная, кто выступит и что он скажет. Но милостиво позволил.
«Говори, почтенный Эшкар».
«Ваша светлость, командир отступившего отряда из семьи Эль-Шельх. Он совершил предательство, поднял на посмешище и армию, и вас, нанес удар нашей стране и отдал подлым дагеварцам нашу крепость».
Эшкары — вечные противники Эль-Шельхов. Конечно же, первые хотели воспользоваться шансом и опрокинуть конкурентов. Бати рассказал ему о том, что произошло на перевале, и что крепость — это не более чем обмазанная глиной хижина на козьей тропе, где из сокровищ лишь пара ручьев до скалы.
«Заги!» —
сказал он, и человек в алом халате, находящийся на самой дальней площадке, поднял голову.
«Как представитель Эль-Шельх, готов ли ты что-то сказать о своем родственнике?»
«Да, ваша светлость, моя семья готова поддержать обвиняемого». «Заговор!» —
тут же вскричал Эшкар, и несколько сановников, давно являющихся его сторонниками, стали восклицать о предательстве и змеях под камнями. Но мгновенно замолкли, стоило лишь герцогу недовольно нахмуриться. Что-что, а его настроение они все угадывали великолепно.
«Поддержать труса, сбежавшего из боя? Это интересно. Не каждый день я такое слышу. Обычно многие из вас отказываются от родственника, если тот виновен, и его голова уже покоится на плахе».
«Он не виновен, ваша светлость», — произнес Заги Эль-Шельх.
«Ну так обосновывай. Мы все с интересом ждем, что ты скажешь».
«Мой племянник еще молод, но он не трус. Когда дагеварцы подло напали на пограничный пункт, его люди сражались как львы. Многие погибли, много было раненых, и мой родственник приказал вывести тех, кто нуждался в лекаре, а сам с небольшим отрядом отступил в горы, где и сражался. Храбро сражался. Когда закончилась вода, еда и стрелы, ему пришлось решать, погибнуть впустую или отступить, набрать новых воинов и отбить пограничный пост у дагевара. Он выбрал правильно. Но в городе его арестовали люди, дружащие с почтенным Эшкаром. Они не разобрались в происходящем».
«Ну, разумеется»,
— промурлыкал герцог, как и все в зале, понимая, что уж они-то точно во всем разобрались, но не упустили возможности угодить одному из достойных. А тот разыграл свою карту. И, в принципе, выиграл бы, если бы Бати, которому шпионы докладывали обо всех интересных вещах, не обратил на это внимания герцога. Эль-Шельхов пока рано сбрасывать.
Они контролируют 6 западных оазисов, обеспечивая свободное передвижение торговых караванов, и убирать их из-за глиняной хижины слишком недальновидно.
«Я знаю, как справедлив ваша милость, и если бы вы только дали шанс моему родственнику, приказали освободить его из-под стражи, он бы с радостью отправился с отрядом в горы и выбил захватчиков».
Вновь поднялся бирюзовый жезл и, дождавшись разрешения, Эшкар заговорил.
«Простите, ваша светлость, но нельзя доверять трусу, уже раз сбежавшему. Следует послать достойного воина, и любой мужчина моей семьи почтет за честь, если вы позволите ему вернуть собственность страны».
«Иногда, мой дорогой друг, ошибки следует исправлять тому, кто их совершил. Сегодня я великодушен. Арестованного выпустить, выдать ему в подчинение достаточное количество сил».
«Благодарю, о владетель»,
— поклонился Эльшельх, видя, как секретарь записывает указ.
«Лучше бы ему вернуть наши владения Заги. Или не возвращаться самому», — предупредил герцог. «Также я буду рад всем головам дагеварцев, что его люди смогут снять с их плеч. Воронья башня давно не украшалась, а дагеварскому послу требуется встряска.
Вороны будут сыты, обещаю, ваша светлость».
«Тогда на этом все».
Азим Эштали звонко хлопнул в ладоши. И люди, внимавшие ему, поклонившись, начали покидать зал. Но тут же остановились и снова склонились в поклонах, стоило лишь герцогу негромко кашлянуть.
«Заги, останься!»
Заги Эльшельх не скрывал удивления, тогда как на лице представителя семьи Эшкар появилось выражение крайней задумчивости. Пока чиновники выходили и гвардейцы закрывали за ними тяжелые двери, Заги стоял в низком поклоне, хотя ему это давалось непросто. Он был уже стар, а также необъятно толст. И герцог слышал, что его мучают сильные боли в суставах, поэтому он часто посещает целебные грязи в оазисе Таззарина, где у его семьи огромные владения и соляные шахты.
«Ближе», — попросил герцог.
Заги подошел к самому краю площадки достойных. Дальше, на территорию ближайших, заходить он не имел права.
«Ближе»,
— мгновенное колебание. На лице толстяка отразилось нечто похожее на шок, но нога, в туфле, обтянутой золотой тканью, ступила на запретную для нее территорию. Человек шел, внимательно смотря на лицо повелителя, и остановился возле самых ступеней к трону, когда увидел, как слегка сдвинулась бровь. Заги дождался поворота ладони владетеля и сел на мягкие подушки.
«Ваша светлость оказывает мне честь личной беседой. Но если вы беспокоитесь о моем племяннике, то я был честен с вами. Он хороший солдат и выполнит ваш приказ».
«Не сомневаюсь. И закончим о нем. Ты здесь по другой причине».
Азим Эштали щелкнул пальцами, и секретарь положил перед онемевшим господином Заги изумрудный халат и 2 павлиньих пера для челмы.
«Ваша светлость, я недостоин».
«Да, недостоин. Были у герцога варианты и получше, но иногда надо обновлять кровь совета и показывать уважаемым, что у них всегда есть шанс стать ближайшими».
«Это уж позволь мне решать».
«Я клянусь, что приложу все усилия служить на благо Карифу и династии Эштали».
Сановник буквально распростерся на полу.
«Люди говорят, что ты любишь книги».
Герцог покрутил на пальце фамильное кольцо из небесного железа, доставшееся ему еще от деда.
«И у тебя хорошая библиотека».
«Ах, ваша светлость, моя библиотека скромна по сравнению с той, что владеете вы. Я слышал, ваше собрание древних томов не уступает даже Каренской библиотеке».
«Уступает, мой дорогой льстец. Книги, которые были до катаклизма, и их копии — редкая вещь».
Он быстро соображал.
«У меня есть несколько, ваша светлость. Просто скажите, и я самолично доставлю нужное в течение часа».
«О нет, Заги, ты не так меня понял. Мне не нужны твои книги в свою коллекцию. Мне нужны твои знания. Потому что я слышал, твоя семья собирает фолианты, посвященные Асторе, великим волшебникам, Вейрону, Тувинам и другим интересным существам из прошлого. Я бы хотел узнать о некромантах».
Новый ближайший поразмыслил и честно признался.
«Мои знания в этой области ничтожны, ваша светлость. В доме есть несколько книг, их читал мой отец, но я никогда не интересовался написанным. Если вы дадите мне немного времени...»
3 дня.
«Вас интересует что-то конкретное?»
«Хочу узнать, есть ли способ контролировать некроманта, его силу,